Свобода. У микрофона Елена Рыковцева. В эфире «Час прессы». Ежедневная программа радиостанции «Свобода». Разрушители Отечества. С такой статьей в канун как раз праздника, который называется День защитника Отечества, выступил в журнале New Times журналист, подполковник запаса Анатолий Ермолин. Анатолий, здравствуйте. Сегодня у нас в студии. Под Отечеством, по сути, в этой публикации подразумевается ГРУ, Главное разведывательное управление Генштаба Вооруженных сил Российской Федерации. Именно его разрушают. Кто и с какой целью, об этом мы поговорим сегодня. И задаем вопрос с нашим уважаемым слушателям. Беспокоит ли вас судьба российской внешней разведки? Вам вообще-то приходит в голову об этом задумываться? Плюс 7-903-743-2801, номер для СМС, пейджер в Москве 660-1046. Анатолий, я, тем не менее, вас с этим праздником поздравляю. Вы наверняка его празднуете.
Спасибо.
Я прочитала вашу...
Всех коллег поздравляю.
Я прочитала вашу биографию в Википедии и вижу, что вы должны его праздновать. Я обязательно познакомлю с этой биографией наших слушателей, потому что вы у нас впервые в программе. Новый гость. А биография замечательная. Родились вы в станице Кущевской, Краснодарский край, в семье военнослужащих. Как я понимаю, на тот момент вы еще не знали, насколько знаменитым местом станет место вашего рождения.
На этом мой вклад в развитие станицы Кущевской закончился. Да.
Вы, наверное, рано оставили эту станицу слишком.
В год с небольшим.
В год не успели. Вот в тот самый вклад, которым сейчас она стала знаменита, вы, слава богу, не вложились. Окончил Московское высшее пограничное командное училище КГБ СССР имени Моссовета в 85 году. Краснознаменный институт КГБ СССР имени Андропова в 89-й. Так все это звучит, КГБ СССР. Специальность. Офицер с высшим военно-специальным образованием. Переводчик-референт английского и испанского языков. Дополнительное обучение прошел в Московском институте молодежи, Московском государственном открытом университете имени Шолохова, школе менеджмента Ельского университета США. Как вас туда пустили с вашим КГБшным прошлым в США, в Ельский университет?
Ну что, там... КГБшное прошлое на самом деле не самое худшее.
Причем
прошлое.
Причем непонятно, кто должен был это
пустить. Там очень много приличных людей, хорошо подготовленных,
и
хорошо образованных.
И США об этом знают.
Но я не скрываю ничего из своей биографии.
Да. Кандидат педагогических наук. В 85-94 году проходил воинскую службу на офицерских должностях в спецподразделении «Вымпел», подполковник запаса, я уже сказала. Принимал участие в боевых и специальных мероприятиях на территории Республики Афганистан, Закавказских республик СССР и России. Работал инспектором в рамках договора о ракетах средней и меньшей дальности в Западной Европе. Отвечал за антитеррористическую безопасность временных администраций в республиках Северной Осетии и Ингушетии в качестве командира группы антитеррора, награжден 5 медалями за воинскую службу. И дальше начинается описание вашей политической деятельности. Это такой вообще-то любопытный скачок. Логически понятно, что в 2003 году вы стали депутатом Госдумы от партии «Единая Россия». Но потом открытый фонд, программы, которые спонсировал Михаил Ходорковский. Потом вы подписываете манифест о создании Объединенного гражданского фронта, лидер Гарри Каспаров. Вступаете в Союз правых сил. Это что? А что на вас так повлияло, что вы вдруг как-то вот очень изменилось что-то в вас?
Ну, почему
это
изменилось?
Это очень любопытное сочетание в одной биографии таких разных идеологических структур.
Ну, до Госдумы еще с 1994 года было 10 лет работы в образовании, в образовательных проектах. Я в программах Михаила Борисовича Ходорковского вот, участвую практически с того момента, как уволился. И самый первый мой проект на гражданке – это был лицей подмосковный, лицей для детей погибших офицеров. И, собственно говоря, наверное, вот как раз биография, судьбы вот этих детей и были тем мостиком, который соединил мою военную карьеру и военную биографию с образованием. Вот потом, собственно, и появилась и потребность и получить новое образование, отсюда и кандидатская, и степень в области образования. Я на самом деле постоянно удивляюсь, я на самом деле в «Импеле» служил 10 лет, да, там, а в системе образования я работаю уже 16 лет.
Но,
видимо, такая у меня судьба, да, что в «Импел» все равно перевешивает. Ну и, собственно, это нормально. Я думаю, что лет 7 после того, как я уволился, я как в ситуации там, любых терактов, я вскакивал там, и было такое желание вот, бежать в Рушпарк, вооружаться погружаться, там, помогать своим. Вот поэтому я, естественно, не собираюсь забывать эту часть своей биографии и, откровенно говоря, постоянно интересуюсь проблемами терроризма и противодействия террору. Ну, и спецслужбами вообще, конечно, это человек, который... Да нам никто никогда и не верит. Все время говорят, что бывших не бывает.
Вот, только я хотела сказать, с языка сняли.
Да.
Значит, действительно не бывает, вот судя по тому, что вы рассказываете, не бывает.
Ну, профессия, конечно, не отпускает. Не в том смысле, что там все должны быть обязательно офицерами действующего резерва, а в том смысле, что все равно любой человек, который трудился в нашей профессии, он имеет какие-то корни, какие-то эмоциональные связи. И понятно, вот, что... Когда мы говорим на эти темы, особенно вот на те, на которые мы знаем, что кто-то не хотел бы говорить, это большая ответственность для каждого из нас, кто пытается там что-то рассказать про то, как обстоит ситуация вот, в разведсообществе.
Вот она вас не отпускает, профессия, до того, что вы посвятили этому целую статью развалу внешней разведки. Статья горькая, видно, что это вам не безразлично лично, это совсем не то, что вот человек сидит информативно и холодно и отстраненно пишет. Понятно, что вы за это болеете, вас это беспокоит. Вы же не имеете к этому никакого уже давно отношения. Почему вас это так вот за душу берет?
Ну, более того, я и не имею отношения к военной разведке. То есть я как раз имею гораздо большее отношение вот, к традиционным конкурентам военной разведки, знаете, как это были бывшие, ближние соседи, дальние соседи. То есть, вот,
СВР или ФСБ?
СВР, СВР и ИГРУ. Вот. Почему болею?
Нет, вы были ближе к ФСР.
Нет, но «Вымпел» в свое время относился к нелегальной разведке КГБ СССР. То есть мы были составной структурой службы внешней разведки. Угу. Более того, нелегальной части этой службы. Вот. И вот, ну, сначала отвечу на вопрос, почему, да?
Да.
Но есть такой классный фильм, который... Мне кажется, очень многие любят в нашей стране, я имею в виду «Белое солнце пустыни». Да? Вот, мне очень нравится Верещагин, да, вот как он говорил, я мзду не беру, мне за Россию, мне за державу обидно. Вот обидно за державу, потому что вот, эксперименты, в общем-то, несколько раз в истории разведсообщества делались попытки выстроить вертикаль власти в разведсообществе, ну, как бы выстроить единую управленческую структуру. Вот это, в общем-то, иностранный отдел, прототип в свое время был в службе внешней разведки, и военную разведку объединяли, но очень быстро разъединяли, потому что, ну, профессионалы это понимают. У державы, которая имеет претензии на то, чтобы действовать и быть признанной в глобальном масштабе, должно быть несколько независимых друг от друга разведывательных служб.
Вы с этим
сетей,
согласны?
Да, 100%. Но без этого все теряет смысл, потому что если нет конкурирующих спецслужб там, или служб разведки в разведсообществе, то государственное руководство может оказаться в ситуации, когда либо оно дезинформировано, либо, собственно, не имеет возможности проверять ту или иную информацию. Ведь в любой разведке, неважно, военной там, или в политической, очень важно получить на одно явление несколько точек зрения от различных источников. Вот, поэтому, ну, вот классический пример, знаете, была эпоха великих нелегалов. Ну, извините, в свое время английскими спецслужбами, в частности, там, направлением, которое отвечало за противодействие СССР, руководил наш советский агент Ким Филби. Вот поэтому, вот, чтобы таких ситуаций не было, должна быть, в разведсообществе должны быть конкурирующие спецслужбы.
Мы продолжим после анонса.
Каждую неделю в понедельник в 22 часа по московскому времени после выпуска новостей в эфире «Радио Свобода» программа «Время политики». Ведет передачу Михаил Соколов. Мы анализируем борьбу за власть на федеральном уровне и в регионах, рассказываем о жизни политических партий России. Вы можете услышать программу «Время политики» также в записи в час ночи и в 15 часов во вторник.
Мы продолжаем программу «Час прессы» на волнах Радио Свободы. Обсуждаем сегодня статью, которая была опубликована в журнале New Times. Она называется «Разрушители Отечества». Речь идет о катастрофической ситуации, сложившейся в Главном разведывательном управлении Генштаба Вооруженных сил Российской Федерации. Написал ее Анатолий Ермолин, эту статью. И я сразу процитирую вот фразу, такую очень серьезную, серьезное заявление из вашей публикации. «Полный хаос в организациях, чья работа – добывать информацию об угрозах до того, как они стали кровавыми фактами нашей жизни». Вы все последние провалы, связанные именно с расследованием терактов и даже с предотвращением терактов, связываете ровно с развалом вот этих организаций. И самое главное, вот мысль главная проходит по всей вашей статье, что это не случайно, это сознательный развал. Сначала вы говорите о том, что шла мощная пропагандистская кампания по дискредитации ГРУ. Потом, вы, кстати, сказали, в чем она выражалась, вот для слушателей, которые не читали вашу статью, можно сказать, вот в чем. И я хочу спросить потом вот наших слушателей, удалось ли дискредитировать ГРУ в ваших глазах? Тоже хороший вопрос.
Ну, я думаю, как раз вот кампания по дискредитации велась как раз-то не так уж навязчиво, да, там она велась так, знаете, сейчас по принципу вирусного маркетинга, да, потому что, ну, по ночам, но по ночам вот там можно было посмотреть там фильм там «Шпионские игры», вот, где, в общем-то, в главных ролях выступали именно люди из военной разведки, и, собственно, которые там и занимались такими всякими некрасивыми делами, там вставляли списки расстрельных олигархов там, и так далее, там торговали секретами Родины, и это, конечно, удивительно, потому что человек, который посмотрел такой фильм, у него формируется, естественно, определенное отношение к людям из военной разведки.
То есть не случайным вы считаете вот появление такого рода фильмов?
Я думаю, не случайно. Но на самом деле, ведь вы сами понимаете, что откровенно говорить о том, что там стране не нужна военная разведка, что там вот, ну, тем более с учетом той высокой репутации, которой традиционно обладают сотрудники ГРУ в нашей стране, в общем-то, других, в общем-то, кроме как вирусных таких партизанских способов подрыва репутации, мне кажется, бессмысленно было использовать.
И вот смотрите, перед тем, как мы поговорим о сознательной дискредитации, о сознательном уничтожении, потому что нужно понять, кто и зачем действительно уничтожает, давайте мы поговорим о том, что именно уничтожено. Один из наших слушателей, кстати говоря, который написал на сайт, он так и пишет. Один из вопросов, хорошие 3-4 вопроса ставит, к трем мы вернемся, а вот четвертый сразу. Можно ли разрушать то, пишет Валентин из Нижнего Тагила, чего не было или никак незаметно? Как обнаружить это разрушение? Ну вот у нас с вами, уважаемый слушатель, сидит специалист, который видит это разрушение. То есть вы видите, что было лучше, стало хуже, было что-то и ничего не... Все разрушено. Как вот, это?
Ну,
как
в этом проблема совсекретных служб, что их очень легко уничтожить, потому что их никто не видит, и никто о них ничего не знает. И, может быть, именно по этой причине я и для себя и принял решение вот, опубликовать этот текст. Да? На самом деле, точно, есть необходимость некой реформы военной разведки. Проблема заключается в том, что даже люди, разбирающиеся в этом, включая самих офицеров ГРУ, они не видят образа желаемого результата. Вот единственное, что они видят на данный момент, они видят очень серьезное сокращение, они видят, что...
7000 офицеров до 2000, я вижу по вашей статье.
Это очень приблизительные цифры, на самом деле их, естественно, никто не опубликует никогда. Вот. Но я просто что хочу сказать? Хочу сказать, что ну, однозначно, например, вот и мне, как профессионалу, это понятно, уничтожены две мощнейшие функциональные линии, два направления работы, которые были традиционными для военной разведки. То есть это так называемый ОСНАС, это радиоэлектронная разведка. Понятно, что у нас были базы там и на Кубе, и во Вьетнаме, там и в других частях света, да, которых сейчас нет. И здесь, наверное, вот встает вопрос, что у нас альтернативное появилось? То есть, или мы, в принципе, решили, что мы больше не претендуем на глобальное пространство и будем ограничиваться только некой такой демонстрацией флага во время таких демонстративных полетов. Или мы действительно больше не хотим видеть там все, что происходит. Так ведь, по крайней мере, же офицерам надо это объяснить. Да и нам, налогоплательщикам, хотелось бы знать, в общем-то, что происходит в одной из мощнейших
ТЭЦов. Мотивации не было никакой, когда они решали, принимали решение о ликвидации.
Ну, там вообще странная ситуация происходила, потому что тот же президент еще тогда, Владимир Владимирович, приезжает на Кубу, да, говорит, все классно, всех благодарит, улетает обратно, и через два месяца там принимается решение, там, и этот объект подлежит расформированию, ну, практически уничтожению. А на всякий случай, как именно оттуда была возможность отслеживать, контролировать пространство там, Соединенных Штатов, Канады там, и других регионов. Вот. Потом мне, как человеку, прослужившему в спецназе, абсолютно непонятно решение вывести из структуры ГРУ одно из самых известных, кстати говоря, подразделений, это спецназ ГРУ. Вот, и я об этом пишу, что если в советское время у нас было 14 бригад и 2 учебных полка ГРУ, и фактически вот как раз эти подразделения, и было бы правильно, и, в общем-то, это и делалось, в том числе и последние годы, переориентировать на борьбу с терроризмом. Ведь не все знают, что значительное количество, если не большинство, уничтоженных главарей террористического подполья были уничтожены как раз специалистами ГРУ. Там, и с помощью там, специальных технических средств, и с помощью каких-то силовых мероприятий. Да? Вот у меня встает вопрос. Даже если принято решение, да, о том, что в перспективе нужно формировать отдельно от ГРУ некие силы особого назначения, да, зачем мы уничтожаем то, что есть? И тут, собственно говоря, я начинаю вспоминать свой собственный опыт, опыт службы в Импеле, опыт службы на Кавказе, в горячих точках. Вот. И я хорошо помню то время, когда нас, вот, выведя из нелегальной разведки ГБСР, бросили на решение задач, связанных с уничтожением, ну, скажем там, сопротивления в Осетии, в Ингушетии. Вы как раз зачитали, кем я тогда работал. Угу. Вот. И для меня абсолютно очевидно, я просто как сейчас помню этот период, да, что именно в тот момент, когда мы очень быстро получили информацию по каналам связи, по, скажем, по контактерам людей, с кем мы боролись, там, из Москвы, от федералов, да, мгновенно изменился функционал нашего использования. То есть, вот если мы были там в почете, как сейчас говорят, в шоколаде, да, там жили там на виллах и так далее, да, то как только вот это произошло, буквально в течение полугода, наверное, то есть нас перевели ото всех вот, изо всех вот таких вот, скажем, приятных мест обитания, там бросили там в самые последние общежития, и самое главное, изменили функционал. То есть долгое время офицеры Вымпела, у которых было по 2-3 образования, которые там, каждый из которых мог автономно действовать в какой-то ситуация, да, он вдруг превратился в охранника, преследователя, при мальчике, которому там 20 с небольшим лет, и его функционал состоял только в том, чтобы сидеть с ним рядом.
Это унизили, то есть, конечно, профессионально.
Да, нет, дело в том, что это не то, что не просто унизили, да, мне это было понятно, что, ну, не нужны вы такие слишком умные, слишком быстро, слишком качественную информацию вы добываете, а вам это не положено знать. Вот у меня такое ощущение, что то же самое происходит и... Что истинная причина в расформировании спецназа ГРУ заключается именно в этом. Слишком профессиональное это подразделение, и слишком эффективно они могут находить каналы информации, источники информации. То есть здесь должна быть сверхлояльность таких спецподразделений. А у меня такое ощущение, что как раз коллег из ГРУ, в общем-то, не слишком подозревают в исключительной лояльности действующим руководству страны.
Вот еще два таких примера у вас в статье о том, что, во-первых, ну, на тему одного из них я просто смеялась. Сейчас сначала не смешной пример. Не смешной, что люди с языками, с профессией, обученные, опытные, работают бог знает кем. Вы перечисляете огромный перечень профессий. Сборщики мебели, какие-то там холодильные установщики, кондиционеры – потому что нет работы по специальности. То есть вот этот разряд людей. Второй момент, я просто смеялась в голос, потому что читаю. Сегодня огромное количество разведчиков, ну, вам-то не смешно, но мне было смешно, я представила все это, выполняющих служебные обязанности за пределами России, уже знают, что им фактически некуда возвращаться. У них нет места в России, рабочего места нет. Это не только лишает их какой-то мотивации к дальнейшей работе, но и превращает в потенциальные объекты для вербовки иностранными спецслужбами. Вот я представила себе этого российского разведчика, который там за границей, но он должен пристроиться куда-то, потому что ему действительно некуда возвращаться, просто он будет безработным в России. Повезло Анне Чапман, что ей дали программу на телевидении. Это счастливое исключение. А остальные, вот сегодня прочитала я, что живет семья других разведчиков, из этой же когорты Америка, высланных из Америки, живет на 2000 там, рублей пенсии. Нищенствуют вот те, которые соратники Анны Чапман по судебному процессу. То есть, ну, просто до смешного действительно доходит, что человек готов продаться иностранной спецслужбе только потому, что в России его ничто не ждет.
Ну, я об этом не пишу, что там наши офицеры готовы продаться, да. Я говорю,
что... Ну, вы пишете красиво, потенциальные объекты для вербовки иностранными спецслужбами.
Я говорю, что, что таким образом создаются, как у нас говорят, основы для вербовки. То есть человек разочарованный...
Но стимула там, никакого у него
ну,
на родине-то.
К счастью, в общем-то, многие разведчики, я надеюсь, что, там, что подавляющее большинство служат все-таки ради того, о чем я говорил, да, там, служу своей стране, а не за деньги. Но в любом случае вот такая ситуация, да, когда ты понимаешь, что, в общем-то, ты не служишь, а дослуживаешь, и она, конечно, влияет деморализующе там,
и на офицера. В том числе на поведение, на его...
Ну, естественно, да. Там, с этим я... Поэтому я об этом и пишу. Очень хотелось бы, чтобы... Высшее руководство Российской Федерации тоже в этом понимало.
Вы также пишете, что одна из причин разведки, что кидают своих разведчиков, вы даже вот приводите факт, я не слышала до сих пор, что ряд агентов, завербованных на территории государств Юго-Западной Азии, уже казнены по некоторым данным. То есть отказываются, бросают, оставляют. Опять же, это американская группа, это исключение, счастливое, видимо. Кстати говоря, интересно, почему для них было сделано исключение, как вы считаете, их вытащили оттуда? Чем-то они таким занимались важным для руководства Российской Федерации?
Дело в том, что вот в моей ситуации лучше не гадать. Mm-hmm. Вот то, что я знаю, да, и то, что я написал про агентуру, те, кому положено, они тоже это знают. А больше я, к сожалению, сказать не могу.
То есть факт в том, что кидают, а почему некоторых вытаскивают, вы на эту тему гадать не будете?
Не, ну, было слишком много предположений там, по поводу, почему это происходит. Это загадочная для меня ситуация. Она загадочная для меня в первую очередь потому, что люди, которых задержали, включая ту же Анну...
Ну, вот. Нет, это мы объясним во второй части хорошо. Программы. Это будет такая интрига для второй части. Мы продолжим после краткой сводки новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 13 часов 30 минут. Коротко о главных новостях. Лидер Ливии Муаммар Каддафи опроверг сообщение о его бегстве из страны, охваченной беспорядками. Ливийские власти применили боевую авиацию для разгона антиправительственных выступлений. За почти неделю массовых беспорядков в Ливии погибли сотни людей. Совет Безопасности ООН обсудит сегодня ситуацию в Ливии. Генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун выразил крайнюю обеспокоенность в связи с беспорядками в стране и призвал власти прекратить кровопролитие. Российские дипломаты и сотрудники МЧС пытаются договориться с властями Ливии об открытии воздушного пространства для эвакуации страны граждан России. Ранее сообщалось, что в Ливии находится более 500 россиян. Московский областной суд сегодня признал законным задержание предполагаемого организатора сети подпольных казино в Подмосковье Ивана Назарова. В Мосгорсуде продолжается процесс по делу об убийстве адвоката Станислава Маркелова и журналистки Анастасии Бабуровой. В Минске на судебном процессе над российскими гражданами, обвиняемыми в участии в массовых беспорядках, подсудимые не признали свою вину. В Шалинском районе Чечни задержаны два боевика. Как передают Интерфакс, задержанные дали признательные показания. До 200 человек могут оставаться под обломками рухнувших зданий в новозеландском городе Крайстчёрч, пострадавшем от сильного землетрясения. Идет разбор завалов. Подтверждена гибель 65 человек. Король Бахрейна Хамад приказал в понедельник освободить заключенных шиитов и приостановить некоторые судебные процессы. В столице Мали Бамако в понедельник более 30 человек погибли и около 70 пострадали в результате массовой давки на стадионе.
Продолжаем программу «Час прессы» на волнах Радио Свобода. Микрофон Елена Рыковцева. А у вас в гостях Анатолий Ермолин, журналист, подполковник запаса, который выступил с публикацией «Разрушители Отечества». И речь идет о том, что разрушается главное разведывательное управление Генерального штаба Российской Федерации. И Генерального штаба Вооруженных сил Российской Федерации, вы закончили на том, что для вас загадка, почему эти люди, которые задержали Анну Чапман...
Не, для меня загадка сама Анна Чапман, потому что есть такая профессия, профессия нелегал. И, собственно, люди, которые попадают туда служить, обычно не оставляют никаких возможностей, их легенда не оставляет никаких возможностей для отслеживания, для проверки их предыдущей биографии. В общем-то, все, что связано с Анной, в общем-то, было достаточно легально, то есть она была там обычной российской гражданкой, потом брак, там, соответственно, изменение фамилии и так далее.
Все честно.
То есть, да, все по-честному, все прозрачно, поэтому вот, ну, не надо так недооценивать зарубежных разведок и контрразведок, это же все легко проверяется. То есть, и поэтому у меня есть такое ощущение, что все-таки там в данном случае мы имеем какое-то отношение с ненастоящими нелегалами все-таки.
Вот Валентин из Нижнего Тагила, который задал один из вопросов, я уже читала, еще три хороших задают, мне нравится. Первое. Хотелось бы знать, какой таки подвиг совершили наши разведчики, провалившиеся в США и затем обмененные на наших же ученых. Второе, все связанные вопросы. В чем состоит героизм их перед Родиной и как на их примере мы должны воспитывать патриотизм? Третье. Какими известными примерами можно привить у подрастающих уважение к ГРУ после Н. Кузнецова? Абель. Вот три связанных вопроса. Вот разведчики, их увидел весь мир, включая подрастающее поколение. Это как-то духоподъемная ли эта история вся?
Ну, история, конечно, не духоподъемная. Мне понятен этот месседж, мне понятно, что хотело сказать высшее руководство страны. Это, скорее всего, направлено другим, еще не выявленным, к счастью, надеюсь, работникам этой непростой профессии, да, что мы своих сдавать не будем. Это очень важно. И, наверное, это правильно. Я-то как раз пишу о том, что здесь, опять же, такая странная политика двойных стандартов, да, что как бы люди, принадлежащие к одной службе, поддерживают, получают поддержку даже в ситуации такого очевидного провала.
Позорного.
А, скажем, в другой ситуации, там, в совсем неизвестных ситуациях, там, люди просто-напросто становятся изгоями, даже я имею в виду оперативных работников, да, которые даже сумели выйти из-под удара спецслужб противника. Вот, и им совсем не оказывается такой почет. Вот, собственно, об этом и речь.
И наконец, главные вопросы. Кто и зачем? Я напомню, что телефон прямого эфира 8 800 222 12, пейджер Москве 660 1046, смс ждем на номер плюс 7 903 743 2801. Спрашиваем вас, беспокоит ли вас хоть в какой-то мере судьба ГРУ, Главного разведывательного управления, российская судьба военной разведки. Вижу, что беспокоит. Много смс уже пришло, но тем не менее мы должны договорить важную тему. Игорь Иванов, который написал нам еще до эфира, на наш анонс, сообщает следующее. В ГРУ происходит то же, что и во всех структурах государства. Имя этому кто и зачем преступный режим. Ну, так, в общем, нельзя сказать преступный режим, потому что тот режим, который вы имеете в виду, Игорь Иванов, одну часть разведкам поддерживает, кто-то ему нужен, а кто-то не нужен. Почему ГРУ оказалось не не нужны, в этом мы разбираемся, и переходим действительно, наконец-то, самой главной стать, вот, части вашей публикации, кто и зачем. Несколько человек, которых вы опрашиваете, считают это целенаправленной акцией. Вот один говорит у вас, второй говорит, ГРУ развален абсолютно сознательно. Сознательно, это значит, кто-то разваливает, не случайно, не просто общий бардак разваливается. Второй, третий собеседник говорит, разваливается. И далее вы перечисляете три причины, по которым могут сознательно разваливать внешнюю разведку. Я эти причины оглашу для наших слушателей. Первое. Основной бизнес заказчиков так называемой реформы ГРУ, а реформа – это и есть сокращение, вот это, собственно, реформа – это то, что...
Но никто же не будет называть уничтожение
уничтожением. Да. Связан с отмывкой денег и офшорами. Только стратегическая разведка ГРУ могла представлять угрозу для этого бизнеса, поскольку обладала возможностями контроля и слежения за подобными акциями и при этом не принадлежала корпорациям КГБ, ФСБ, СВР. Вот это очень интересно. Значит, это я хорошо вашу мысль понимаю, что у этой ГРУ есть некая информация на людей, чьи деньги, недвижимость и так далее находятся в офшорах. Это люди высокого полета. Им не нужно, чтобы кто-то об этом знал. Но почему они так уверены в лояльности КГБ и СВР? А почему именно ГРУ может представлять с этой точки зрения для них угрозу?
Ну, я не думаю, что они так уж уверены. Просто, наверное, не хватает сил для того, чтобы контролировать слишком большое количество спецслужб.
То есть эти все-таки свои.
Поэтому и может появиться соблазн создать вот такую собственную структуру, такую собственную спецслужбу, которую ты стопроцентно контролируешь. Вряд ли это возможно. Но то, о чем вы говорите, это одна из таких наиболее популярных версий, которую мне довелось услышать. И я особенно хочу подчеркнуть, что вот эти три вывода, это я делаю на основании там, разговора со своими собеседниками. Я вообще пытался писать эту статью безличностно. То есть, да. Поэтому там есть люди, источники, которые выступали и против того, что происходит, и те, которые выступают за то, что происходит. И, кстати говоря, у тех и у других есть свои аргументы.
Но, тем не менее... подавляющее большинство все-таки ваших собеседников говорит о развале, о сознательном развале.
Ну, это и моя
да,
точка
и ваша
зрения.
Позиция,
это и моя
точка зрения. И вот еще одна фраза звучит, и еще раз я еще раз хочу понять, все-таки интересы ГРУ, говорит один из ваших собеседников, этим людям чужды, а имеется в виду высшее руководство страны. Позиция ФСБ и СВР им ближе. Как так получилось? Вот объясните, все равно вы разделяете, вы с этим мнением не спорите, по крайней мере, в этой статье, вы с ним согласны. Почему, как получилось, что на одной чаше весов ФСБ и СВР, а вот ГРУ какие-то не свои, вот не получается
прикарманить? Ну, тут же очевидно, если бы в высшем руководстве страны сейчас были военные разведчики, может быть, было бы по-другому.
То есть это своя команда, корпорация.
Так, в общем-то, для людей мыслящих нет никаких там особых сомнений в том, что те ресурсы, которые были там, в общем-то, они используются, и понятно, что огромное количество людей, в общем-то, ближе там, к высшему руководящему составу, в общем-то, они имеют прямое отношение там, к определенным спецслужбам.
То есть... Понятно. Свои, просто
в общем,
по работе.
Да. Если добавить к этому, что, в общем-то, ГРУ всегда была конкурентная структура, сложилась такая ситуация, когда вот эта конкуренция посчитана избыточной.
Угу. Вадим из Москвы, здравствуйте, говорите, пожалуйста.
Ну, меня вообще удивил тот факт, что вот Анатолий работает обозревателем журнала «Нью Таймс», потому что то, что я сейчас слышу, я слышу рассуждения совершенно советского, даже не то, что разведчика, а вообще совка, которому обидно за ту державу, которая противодействовала всему цивилизованному мировому сообществу, и поэтому и рухнуло тоже. И ему не обидно, вот мне обидно за державу, которая тратит деньги на то, что посылает разведсамолеты над островом Гуам, над Британскими островами, за то, что она сотрудничает с кубинскими диктаторами, с Хуго Чавесом, в то время как у нас есть куда тратить деньги. У нас много больных стариков, детей, которым нужно
помощь. Вадим, давайте без вот этой... Вы мне извините за слово демагогия, да?
Может быть, вот не считает ли Анатолий, что как раз может и хорошо, чтобы изменить направление разведки и тратить деньги на то, чтобы противодействовать общему врагу, терроризму, вот они сотрудничают с тоталитарными режимами, которые рушатся сейчас, как на Ближнем Востоке?
Ну, спасибо, хороший вопрос. Ну, мы об этом говорили. Я стопроцентно поддерживаю необходимость того, чтобы использовать ресурс ГРУ для борьбы как раз с террористами. Только, как я уже объяснил в своем выступлении, как раз спецназ ГРУ в первую очередь и был уничтожен. То есть это поэтому под вопросом эта тема и встает. Что касается сокращения, скажем так, глобальной сети ГРУ, я тоже согласен, что это нужно делать, только нужно это делать, имея какую-то концепцию. А, собственно, вот мои собеседники, офицеры, в том числе действующие ГРУ, считают, что такой концепции нет, по крайней мере, до них ее никто не доводит. Но поскольку вы уж сказали там про мою принадлежность Совку, я вам скажу, что я человек советский, я никогда этого не скрывал.
Я только хотел сказать, что вы не открещиваетесь от этого прошлого.
И хочу только напомнить одну простую истину, ее сформулировал Никола Тесла, его-то Совком не назовешь, да, что война – это разница потенциалов. Mm-hmm. Вот, и поэтому мы должны очень четко отслеживать, где какой потенциал имеется в глобальном масштабе. Если мы это не отслеживаем, мы просто можем погибнуть как нация в какой-то перспективе.
Вот пишет Юрий Николаевич тоже, что в свое время вы присягали на верность Советскому Союзу, советской власти, затем все это предали, и вам нельзя верить. Что значит предали? Вот в каком смысле, Юрий Николаевич, имеется в виду предали? Что Советский Союз закончился? То есть предательство в том, что вот человек был советским офицером, а стал российским, что ли? Я не могу никак вот этого понять, вот эту вашу мысль. Предали в чем? Подробнее опишите. Вы, если вы понимаете, вы, конечно, можете ответить.
Нет, но да? Я готов ответить на вопрос. Я давал присягу курсантам пограничного училища КГБ СССР. Вот последние четыре буквы СССР, да, я с автоматом в руках пытался сохранить Советский Союз, бегая по всем горячим точкам, включая Афганистан и многие республики Закавказье.
Но одних ваших усилий было недостаточно
поэтому
для сохранения
этой... говорить мне, что я предал Советский Союз, это не по адресу.
Да, не по адресу. Ваша коллега Аня Те поздравляет вас с завтрашним праздником и желает таких же феноменальных успехов, как и у нее. Не знаю, что это за коллега, но, тем не менее, передаю вам от нее поздравления. И Галина Павловна, здравствуйте, из Москвы, говорите,
здравствуйте.
Пожалуйста.
Вы знаете, я вот предыдущего слушала, задающего вопросы. А понимаете, это, в общем-то, говорил человек, который ничего не понимает. Он не понимает, что такое отечество, что такое родина, что такое враги. И я, вот не говоря об этом, я могу посоветовать, которому я очень симпатизирую, вашему приглашенному гостю. Кстати, вам большое спасибо, что вы пригласили и сделали такие передачи. Мне кажется, вам тоже, где вы живете, и ваша страна не безразлична. Наверное, там гены сидят глубоко. Вот у меня они тоже сидят. Поэтому я предлагаю, вы знаете, что враг сидит в Кремле. Враг, которого нельзя схватить. Он как вот медуза и сопли, простите, вот между пальцами уплывает. Это страшное дело. Вот танк он идет, он видно, что это враг. А здесь в Кремле, в тылу сидит. Страшнее ничего не может быть. Но, видимо, Бог попускает.
Галина Павловна, а вы какую страну имеете в виду, где мы живем? Я что-то понять не могу.
Страну, где мы живем, да. Подлую. Сейчас
нет,
подлое время.
Вы говорите, вы хотя бы живете, мы
Россию. Я имею в виду Россию, не Российскую Федерацию, вот эти вот с точечками, а Россию,
поняла.
Понимаете?
Да, поняла, Галина Павловна.
Спасибо.
Спасибо вам большое за звонок. Валерий из Москвы, здравствуйте, говорите, пожалуйста.
А я вот что хотел спросить уважаемого гостя, одновременно поздравляя его с завтрашним праздником. Вот вы не полагаете, что, например, если бы, как вы говорите, расклад был бы другой, и в Кремле бы сидел, например, выходец из ГРУ, то сейчас на вашем месте сидел бы, например, представитель других спецслужб и точно так же жаловался, в общем, как
шикарный
бы, на
жизнь, вопрос. Шикарный. Пожалуйста, да, пожалуйста, Анатолий.
Вопрос классный. Проблема только в том, что я не офицер ГРУ, я офицер КГБ СССР. То есть в данном случае, видите, как странно получается. То есть...
Нет, давайте так, давайте не будем действительно к вашей личности это привязывать. Имеется в виду вот следующее, что если бы вот так же разваливался, если бы сидел... Давайте так, переформулируем вопрос. Если бы президентом был не выходец из КГБ, а выходец из ГРУ, то тогда судьба ГРУ складывалась бы иначе, а у КГБ были бы проблемы, у ФСБ.
Мне кажется, проблема заключается совсем в другом. Проблема заключается в том, какие люди сейчас руководят страной и какими мотивами они руководствуются. Человек, который или команда, которая руководствуется интересами страны, никогда бы не допустила бы уничтожения дублирующей системы в разведсообществе. Сейчас я вижу, что это происходит. И я глубоко убежден, что, по крайней мере, вот в последние годы система ГРУ является гораздо менее коррумпированной, потому что она не занимается политическими вопросами. То есть в основном это, особенно если брать спецназ ГРУ и так далее. То есть люди военные, не имеющие столь близких контактов, в отличие там, от спецслужб, там, связанных с ФСБ, столь близких контактов с властью и с политическим контролем над страной, на мой взгляд, действительно недостаточно лояльны, и это главная причина, почему это происходит. Поэтому я бы, наоборот, очень бы даже желал, чтобы как можно больше реально боевых офицеров было сейчас... скажем, побольше в руководстве страны. Хотя тут же осекаюсь, да, что
да уж.
Количество военных не должно превышать определенный процент. Все-таки страной должны управлять люди гражданские, понимающие в экономике в первую очередь.
Напомню, что на волнах Радио Свободы вы слушаете программу «Час прессы», и мы обсуждаем статью «Разрушители Отечества», которая вышла ровно накануне, и наша встреча накануне Дня защитника Отечества, и у вас в гостях журналист, подполковник запаса Анатолий Ермолин. Пожалуйста, задавайте ему вопросы, пишите свои сообщения. Петр из Краснодара, говорите.
Добрый день.
Здравствуйте.
Вот представьте себе, что в конце Второй мировой войны победили бы не кровавые американцы с атомной бомбой, а японцы. Вот на минутку представьте, каким бы был мир. И представьте, что если бы в холодной войне победил СССР, а не остальной мир, каким бы был мир? Вот подумайте.
Зачем, Петр, зачем нам сейчас это представлять? Извините, пожалуйста. Николай из Мичуринска, говорите.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Я хочу задать товарищу Ермолину такой вопрос. Вот на Западе многие довольно-таки выдающиеся политологи сравнивают КГБ, делают его эквивалентным гестапо. Наверное, все-таки справедливое соединение вот этих двух организаций. И вот там, где вы служили, кстати, ГРУ, оно так запачкано кровью по самую макушку.
Вопрос в чем?
А вопрос вот в чем. Как вы считаете, вы вот сокрушаетесь по поводу разрушения этой структуры, не настало ли время действительно ликвидировать эту преступную организацию?
Все? Все-все, Николай? Ну, все, да, настало. Настало. Виталий из Москвы, здравствуйте, говорите.
Добрый день.
Здравствуйте.
Анатолий, здравствуйте.
Добрый.
У меня к вам следующий вопрос. Как вы считаете, если бы в свое время была проведена люстрация органов ОГПУ, НКВД, МГБ, КГБ и так далее, сложилась бы ситуация такая, в которой вы сейчас оказались классный специалист, который совершенно не требуется своей родине? Я ваш коллега, я, в общем-то, тоже офицер, только артиллерист. Я окончил академию в Питере, прямо напротив Большого дома, угу. Литейный проспект 4. Спасибо за ответ.
Я считаю, что это нужно было делать, и это была, наверное, одна из главных ошибок Бориса Николаевича, что в свое время этого не было сделано. Опыт многих стран показывает, что это абсолютно правильно.
Вы знаете, я немножко не по теме программы спрошу, но однако же это самая свежая история из тех, которые случились с этими службами за последнее время. Вот вдруг в одночасье, вчера, увольняют замдиректора ФСБ по фамилии Ушаков. Вот, казалось бы, большая должность. Большая это должность? Вот скажите, это большая,
ну, конечно,
должность?
Большая.
Конечно, большая. И замгендиректора, замгендиректора.
Это оговорка по Фрейду.
Прости, Господи, да-да-да. замдиректора ФСБ.
Гендиректор – это хорошо.
Что, да-да-да. Что объясняет, да, ЗАО КГБ. Что объясняет Наталья Тимакова, пресс-секретарь Медведева, который по работе его должен уволить? Она говорит, что это по представлению все происходит директор ФСБ Александра Бортникова. Уволен он за допущенные в работе недостатки и нарушения служебной этики. Это в третий раз происходит на нашей памяти после Михаила Лесина и Юрия Лужкова, потому что этого человека, Ушакова, можно было тихо и спокойно уволить по выходу, ну, по достижению пенсионного возраста. Ему не так давно исполнилось 60. Нет, нужно было подчеркнуть, что отставка показательная. И дальше я начинаю в прессе искать, чем же он провинился. Мне просто любопытно. Если они не хотят объяснить, может быть, мне журналисты объяснят. Никакой конкретики нет. Предполагается, что, может быть, поскольку он курировал управление внешних связей, именно он и это управление первым выдало прессе информацию о связях областной прокуратуры с игорным бизнесом. Может быть, поэтому. Может быть, потому что когда-то вот коллеги из «Известий» разыскали скандальный сайт «Лубянская правда» несколько, ну, там, давности прошлого лета, на котором вроде бы как выложены были, не ссылаются на конкретные цитаты, но вроде бы выложены были его разговоры, расшифровки разговоров Ушакова с каким-то из крупных бизнесменов иностранного происхождения. Видимо, нельзя ему разговаривать с бизнесменами иностранного происхождения. Пресса теряется в догадках, ничего не говорится. Вот скажите, пожалуйста, разве это не репутационный удар по КГБ уволить замдиректора с такой формулировкой, ничего никому не объяснить? Вот это не удар?
В том смысле, что ничего не объяснили?
И ничего не объяснили, и уволили, и показательно уволили, что нехорошие у нас тут кадры, смотрите, в руководстве ФСБ, между прочим. Не какие-то недостойные, объяснять, правда, это, правда, две разные истории, но что это недостойные кадры, не будем объяснять, почему. Но мы объясним, что он плохой.
Но
это вот объяснили.
Здесь есть некое, конечно, такое противоречие, что с одной стороны за допущенные недостатки в работе, а с другой за нарушение этики. Вот хотелось бы, чтобы вот открыто говорили, так за что все-таки увольняете? За нарушение этики или все-таки за недостатки в работе? Вот в этом, мне кажется, одна из самых таких больших проблем. Потом, вполне возможно, это может быть некая такая ритуальная казнь в кавычках. Такое тоже часто.
Для чего? Для чего? Ритуальная казнь в отношении, это, правда, я говорю, извините, что не по теме, не по ГРУ, а вот по ФСБ, а вот для чего, что нужно было продемонстрировать ФСБ ритуально?
Мне нужно дополнительное время, чтобы изучить эту ситуацию.
Да, ну вот попробуйте изучить. Я поизучала, я сегодня посмотрела на Ушакова всю информацию, имевшуюся в прессе до сих пор, до этого года, и, ну, совершенно не публичная фигура, конечно, как они все. Почему-то часто его цитировали в 2004 году, тогда он заявил, что смертная казнь нужна, это было после Беслана. Он говорил о том, что несколько было его выступлений вот по поводу как раз терроризма, говорил, что нужно усилить вот эту составляющую по борьбе с терроризмом, нужно дополнительное финансирование. Больше о нем ничего вообще пресса не писала, кроме того, что он был один из соучредителей фонда по поддержке патриотического кино вместе с Константином Эртоном и сидел в двух комиссиях как раз, опять же, по выбору лучшего фильма про ФСБ. Все. Больше ничего, ничего никто не знает об этом человеке, кроме его декларации за год денежные 3 миллиона он заработал рублей. Вот.
Знаете, вот в мое время было просто служить. Если ты понимал, ради чего ты служишь, там, ради своей страны, да, то можно было делать то, что ты делаешь. Да, сейчас это сплошное минное поле, потому что говорят одно, думают другое, а делают третье. Поэтому сейчас очень трудно быть вообще руководящим человеком в нашей стране, а в спецслужбах это особенно.
Александр Николаевич из Москвы, здравствуйте. Говорите, пожалуйста.
Лена, добрый день, я Анатолий. Я постараюсь в быстром темпе, но сказать много, но коротко. Во-первых, вам большой респект, так сказать, за блестящее интервью с Сергеем Колесниковым. Как подготовлены вы были? Какие
Александр Николаевич,
вопросы?
Ну что, ну какое-то коротко не по теме. Давайте
дальше.
Значит,
второй вопрос. Ответ на ваш короткий вопрос. Почему?
Да.
А потому что, во-первых, это самая интеллектуальная часть разведки. Это, так сказать, будем говорить, ее топ-менеджмент. Это недаром там была интеллектуальная группа, еще там она работала и внутри. И Зиновьев, кстати, прекрасно отзывался об этих людях. И поэтому они же работают за рубежом. Они прекрасно знают все, что там творится. говорится, и в Турчине. А сейчас, когда там еще, извините, офшоры, и все наши площадки наших всех, это просто люди, обладающие большой информацией.
Слишком большой.
Слишком большой. Поэтому это надо уничтожать, чтобы это все не было. Поэтому, Анатолий, вы не переживайте. У вас еще впереди будет много работы. Обратите внимание, там один тоже из Ели вернулся и прекрасно работает. Вы смотрите.
Откуда вернулся?
Из Ели.
Из Ели, да. Навальный. Он сделал в борьбе с коррупцией больше, чем наш, так сказать, обладающий там скипетром и шапкой Мономаха, и державой в руках президент.
Ну, хорошо, Александр, спасибо большое за напутствие. Я прочитаю еще сообщение. Не надо быть дураками и терпеть подобное обращение. В любой отсталой стране третьего мира военные спецслужбы всегда умеют заставить власть уважать себя. Если власть этого не понимает, то она очень быстро перестает быть властью. Как вам кажется, АГРУ не слишком там оказались слабохарактерные люди и позволяют об себя вот так вот с собой так относиться в руководстве, может быть? Может быть, просто не хватает элементарно характера, чтобы противостоять вот этому разрушению, насилию?
Ну, это, на мой взгляд, неправильный заход, потому что любой военный человек все-таки руководствуется военной дисциплиной, и любому военному, в том числе и военному разведчику, очень трудно что-то противопоставить законное, да, в ситуации, когда решение по тебе принимается на самом верху. Это должен делать не военный человек, это должны делать политики и люди, которые избирают этих политиков.
Ой, надо же, не успела я тут про Ушакова поговорить. Нам тут же уже все Наталья рассказала. Уволен Ушаков, потому что его хобби – охота на белых носорогов. Уволен после празднования 60-летия в Горках-2, где ему обеспечивали комфорт Пугачева, а сумма отдыха – $200 000. Все, вот видите, я тут сижу, ковыряюсь, всю прессу изучаю за все количество лет. А Наталья нам все сообщила. Значит, вот вопрос. Владимир Михайлович из Ульяновска считает, что внешнюю разведку уничтожать преступно.
Но мы не говорили про внешнюю разведку, мы говорили про ГРУ, как часть разведсообщества,
да,
России.
Да. Ольга из Москвы, здравствуйте, говорите, пожалуйста.
Здравствуйте. Надо сказать, что Медведев и Путин выполняют поставленные перед ними задачи и делают это очень хорошо. Судя по всему, проблема ГРУ заключается только в одном. Меняется хозяин, нужен более значительный мирового масштаба. Спасибо.
Спасибо, Ольга. И два вопроса короткие я хочу задать. Анатолий, дорогой, спасите страну. Это под силу только вымпелу обращаются к вам просто. И почему не видно агентурной работы на Кавказе, спрашивает Николай из Мытищ. Вот у вас 20 секунд на такой замечательный...
Да, спасать страну все-таки должен не вымпел, да, а население нашей, угу, нашей страны. А вести агентурную работу на Кавказе практически невозможно в ситуации, когда население Кавказа тотально ненавидит российское государство.
Вот вам ответ, Николай Измытищ. Завершаем на этом программу «Час прессы» на волнах Радио Свобода. С вами в канун праздника Дня защитника Отечества был Анатолий Ермолин. Всех наших уважаемых слушателей мужчин, которые его празднуют, поздравляем.
Свободанews.ру. Сегодня на сайте Радио Свобода. Главные темы дня.
Всероссийские иски настигли Аэрофлот.
Комментарии экспертов.
Востоковед Клэр Спенсер о Ливии на пороге гражданской войны.
Право автора.
Владимир Абаринов. Скандальный сюжет отпугнул королеву.
Радио Свобода. Свободанews.ру.
Уважаемые слушатели и читатели Радио Свобода, слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часу ночи. В Москве на средних волнах 1044 мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете свободанews.ру. Свобода информации – это эфир и сайт «Свободы».